Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская, а я расскажу о погоде. В полосе повышенного атмосферного давления в эти дни остаются центр России, Средняя Волга и Южный федеральный округ. В северо-западном районе дожди, температура плюс 7, плюс 12. Днем короткие дожди и грозы возможны лишь на северо-востоке, где не исключены порывы ветра до 10-15 метров в секунду. На остальной территории Европейской России температура составит плюс 13, плюс 18 градусов. В Санкт-Петербурге, впрочем, температура днем плюс 7, плюс 9. А в Москве без осадков температура 14-16 градусов. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Отчет военного руководства страны перед Конгрессом. Мировые финансовые потери приближаются к триллиону долларов. Челси и Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов. Ну а сейчас одна из самых актуальных тем дня. 8 апреля телекомпания «Петербург» получила нового генерального директора. Им стал Владимир Троепольский. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Петербургский «Пятый канал» осиротел 12 марта. Возглавлявшая его Марина Фокина подала в отставку, предварительно уйдя в отпуск. Именно к ее возвращению и приурочено назначение нового генерального директора. Владимир Троепольский родился в 1954 году в Саратове. Окончил факультет журналистики МГУ. В медиаиндустрии появился в 1991 году в качестве руководителя телекомпании «Дважды два». С 1997 года по 2002 год работал заместителем генерального директора НТВ+, с 2002 по 2008 зам генерального директора ВГТРК, программным директором телеканала «Россия». Но в начале этого года он уже не программный директор, а глава гостелерадиофонда, куда входят все архивы компании. Занимался он также международным телеканалом РТР «Планета». Вечером 8 апреля состоялось внеочередное собрание акционеров акционерного общества ТРК «Петербург», об итогах которого говорит начальник управления по связям с общественностью «Пятого канала» Лариса Коношонок.
На этом внеочередном собрании по представлению руководства холдинга «Национальная медиагруппа» на должность генерального директора канала был избран Владимир Владимирович Троепольский. На этом же собрании руководство медиахолдинга «Национальная медиагруппа» рекомендовало Аркадия Валентиновича Соловьева на должность председателя Совета директоров ОАО «ТРК Петербург». Аркадий Соловьев в последнее время был исполняющим обязанности генерального директора «Пятого канала».
Учитывая послужной список Владимира Троепольского, заведующий кафедрой радио и телевидения факультета журналистики Петербургского государственного университета Сергей Ильченко считает новое назначение усилением московского влияния на петербургском медиапространстве.
Дальнейшее государствление фактически не государственного канала. Тут странная история. Нет, понятно, почему она произошла, чтобы, как я понимаю, не нарушать расклад сил на Петербурге. Призвали варяга человека, который ясно четко создает цели и задачи государственного телевещания.
Стоит напомнить, что назначение Владимира Троепольского не единственная новость на Пятом канале. В начале марта советником гендиректора Пятого канала по кинопроизводству и продюсированию был назначен известный кинорежиссер Дмитрий Месхиев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8 часов 10 минут в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к главной теме утреннего эфира. Прокуратура Санкт-Петербурга вынесла предписание о закрытии 10 городских интернет-провайдеров. Нежелательные сайты нашли с помощью анкетирования школьников. В московских школах будут ограничивать доступ учеников к сайтам для взрослых и сетевым развлечениям. Попытки ввести в России законодательное регулирование интернета и, в частности, доступа детей во всемирную сеть предпринимаются уже давно. Вопрос, который сегодня мы обращаем нашим слушателям, звучит так. Знаете ли вы, какие интернет-сайты посещают ваши дети? Пожалуйста, пишите нам номер пейджера 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Вы можете прислать ответ с помощью смс-сообщения. Для этого нужно отправить его на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, повторяю вопрос. Знаете ли вы, какие интернет-сайты посещают ваши дети? Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Вновь в студии Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз.
Доброе утро, Алексей.
Сегодня Валерия обсуждает, обозревает публикации на страницах центральных газет России. И что же сейчас привлекло ваше внимание?
Тема, которая уже прозвучала в нашем эфире, я имею в виду фрагмент из передачи Владимира Карамурзы, и тема эта сегодня освещается российскими газетами тоже. Ну, а чтобы поговорить об этом, я выбрала комментарий редакционный в газете «Ведомости», озаглавленный сегодня «Идейная чистота». Российские власти продолжают бороться с иностранным идеологическим влиянием методом запретов. Вчера директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что иностранные некоммерческие организации оказывают помощь международным террористам в вербовке сторонников на территории России. Информационную поддержку им, в скобках эмиссарам экстремистских организаций, поясняют «Ведомости», в немалой степени оказывают отдельные иностранные неправительственные организации. Конец цитаты. Патрушев, надо отдать ему должное, предложил противодействовать распространению идеологии террористов информационными методами, для чего планируется привлечь крупнейшие средства массовой информации. Остается надеяться, что крупнейшие СМИ будут проинформированы о том, какие экстремистские организации, через какие некоммерческие организации и какую идеологию распространяют. Представители иностранных НКО вчера просили ФСБ назвать что-то конкретное, поскольку подобные заявления вредят репутации иностранных общественных организаций всех скопом. Впрочем, подобные заявления неоднократно в течение последних 3 лет позволяли себе и первые лица государства, последовательно отстаивая не нужность финансируемых из-за рубежа НКО, а нужность своих, российских, финансируемых из бюджета. В рамках этой кампании и в самом деле не важна конкретизация обвинений. Ужесточение регистрационного законодательства уже привело к значительному сокращению общего числа некоммерческих организаций в России. К слову сказать, вчера об этом писали те же «Ведомости». Правда, государственные НКО, да и вообще государство России сейчас не производит внятной идеологии. Практически официальной российской идеологией можно, вероятно, считать прагматизм в широком значении этого слова. В этих условиях запрет на любое влияние создает идеологический вакуум. Да, россиянам могут не нравиться капиталистические нравы или агрессивный фундаментализм. Но способна ли ФСБ придумать адекватную замену, вопрошают в заключении «Ведомости».
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. Московское время 8:14. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровском крае в селе Могилевка произошел пожар в детском саду. Воспитатели еще до прибытия пожарных эвакуировали из здания более 30 детей. Пострадавших нет. Мировые финансовые потери, вызванные кризисом кредитования в США, возможно, будут измеряться суммой в 945 миллиардов долларов. В Москву с рабочим визитом прибывает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Это его первый визит в Россию после вступления в должность. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10:07 на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени». Убедительны ли подозрения Николая Патрушева в участии зарубежных неправительственных организаций в вербовке террористов? Об этом беседуем с Гейдаром Джамалем и Юрием Джибладзе. «Грани времени» 10:07 на волнах Радио Свобода. Далее в программе «Время свободы» выпуск новостей спорта. Начну его с наболевшей, прямо скажем, темы. На этой неделе члены Международного олимпийского комитета обсудят вопрос о том, следует ли продолжать вызывающие широкий протест в мире эстафету пекинского олимпийского огня. Выступая перед журналистами, вице-президент МОК Гунилла Линдберг в ответ на вопрос, возможно ли в принципе отмена оставшихся международных этапов эстафеты, сказала: «Я уверена, это будет обсуждаться, нам необходимо полностью оценить то, что происходило на 2 предыдущих этапах». Конец цитаты. От себя напомню, что проблемы и инциденты на эстафете Олимпийского огня случились в Париже и в Лондоне, и в достаточно больших масштабах. В Лондоне даже эстафета была прервана. В четверг в Пекине начнется трехдневное заседание исполкома МОК, на котором этот вопрос будет всесторонне изучен. Ну а теперь, собственно, о спорте. В Лондоне и Ливерпуле прошли ответные четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов. Хозяева добились побед и вышли в полуфинал, где встретятся друг с другом. Ливерпуль выиграл у другого английского клуба Арсенала 4-2. Челси нанес поражение к турецкому Фенербахче 2-0. Ливерпуль и Челси в полуфинале. В Англии вчера же завершился третий тур чемпионата Премьер-лиги. Вест Хэм дома проиграл Портсмуту 0-1. Портсмут идет на шестом месте, набрав 56 очков. Теннис. В США проходит крупный турнир в Амелия-Айленд. В первом круге россиянка Елена Веснина нанесла поражение Милагрос Секуэре из Венесуэлы 7-6-6-0. Анастасия Родионова проиграла словацкой теннисистке Доминике Цибулковой 3-6-5-7. В матче второго круга россиянка Мария Шарапова победила Барбару Захлавову-Стрыкову из Чехии 6-1-6-3. Венгерская теннисистка Агнеш Савой победила россиянку Елену Макарову 6-4-6-1. Во вторник прошла церемония передачи вымпела и флага Российской Федерации тенниса. Флаг и вымпел получила полярная экспедиция, которая должна водрузить этот флаг на самой северной точке планеты, на Северном полюсе, 25 апреля. Это акция, приурочена к столетию Российской Федерации тенниса. В Испании проходит многодневная велогонка по дорогам страны басков. Лидерство на ранней стадии захватил испанский гонщик из команды «Астана» Альберто Контадор, выигравший первый этап. На втором этапе победу праздновал люксембуржец Ким Кирхен, но Контадор сохранил первое место в общем зачете. В США проходит чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин. Наиболее уверенную игру на старте демонстрируют действующие чемпионы мира канадцы. Они одержали в шести матчах 6 побед. По 4 победы в активе сборной Германии. Немецкие кёрлингисты провели 5 игр и у сборной Австралии. Баскетбол. Сегодня проходит матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Нью-Орлеанс проиграли дома Юте 66-77. Андрей Кириленко из Юты набрал 10 очков. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Далее выпуск экономических новостей. Его представляет Иван Трефилов.
Объем государственного долга России в 2008-2009 годах предполагается сохранить на уровне 8,4% ВВП, говорится в материалах Министерства финансов. После 2010 года в среднесрочной перспективе, согласно этому прогнозу, объем государственного долга России не должен превышать 10% ВВП. Официальный прогноз по инфляции в России на 2008 год будет повышен, однако составит менее 10%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, согласно оценке вице-премьера правительства, министра финансов Алексея Кудрина, темпы роста потребительских цен в стране по итогам года уложатся в запланированный интервал. Первоначально официальный прогноз по инфляции на 2008 год составлял от 7 до 8,5%. Однако в марте Министерство экономического развития и торговли повысило предельную его величину до 9,5%. Россия в ближайшие 5 лет может войти в тройку крупнейших мировых экспортеров зерна. Как заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, этому будет способствовать рост производства зерновых культур, в том числе и за счет ввода в оборот пашни, выбывшей из него в ходе экономической реформы. Сейчас площадь таких земель составляет около 25 миллионов гектаров, а их использование позволит увеличить производство сельхозпродукции, прежде всего зерна, на 30 миллионов тонн. В 2007 году урожай зерновых в стране составил почти 82 миллиона тонн. Правительство России утвердило изменения в правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, которые были необходимы в связи со вступлением в действие поправок законодательства. Они предусматривают, в частности, что с 1 июля в стране вводится система прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП обращается за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Кроме того, с 1 декабря оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке водителей, не превышает 25 тысяч рублей.
Выпуск новостей экономики представил Иван Трефилов. На сегодня официальный курс доллара 23 рубля 53 копейки, курс евро 37 рублей 4 копейки, на международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 57 центов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Американский командующий в Ираке отчитывается перед Конгрессом. Тревожные экономические сценарии американского центрального банка. Что происходило в поселке мормонов-многоженцев? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник в Конгрессе начались слушания о ходе иракской операции. Законодатели с пристрастием опрашивают американского командующего и американского посла в Ираке. Среди опрашивающих и трое кандидатов в президенты. С подробностями Ян Рунов.
Командующий американским контингентом в Ираке генерал Дэвид Петреус, выступая на слушаниях в Сенатском комитете по делам вооруженных сил, назвал улучшение ситуации хрупким и обратимым. Он рекомендовал продолжить частичное сокращение американского воинского контингента с нынешних почти 160 тысяч солдат до 140 тысяч, но в июле остановить этот процесс на 45 дней и затем решить, можно ли продолжать процесс. Безопасность удается теперь обеспечить во многих районах страны, но ситуация в Ираке остается сложной. Генерал сказал, что иракская Аль-Каида пытается вернуть утраченные позиции, продолжают действовать шиитские боевые группировки, а соседние страны, в частности Иран, препятствуют стабилизации положения. Генерал просил законодателей выделить дополнительные средства для Ирака. Член Сенатского комитета, кандидат в президенты от республиканской партии Джон Маккейн спросил, для безопасности Ирака и для будущего Ирака, по-вашему, самую большую угрозу представляет Аль-Каида? Это все еще главная угроза. Маккейн отметил, что с середины прошлого года, то есть с момента увеличения американских сил в Ираке, потери среди гражданского населения и коалиционных сил значительно сократились. Посол Соединенных Штатов в Багдаде Райан Крокер, выступавший на слушаниях вместе с генералом Петреусом, сказал, что, по его мнению, американские войска должны оставаться в Ираке и после 31 декабря, то есть после ухода Буша с поста президента. Буш заявил, что намерен принять рекомендации генерала о временной 45-дневной паузе в процессе сокращения контингента. Кандидат в президенты от Демократической партии сенатор Хиллари Клинтон, тоже член Комитета по делам вооруженных сил, в ответ на недавние упреки в ее адрес со стороны сенатора Маккейна сказала: «Я хочу ответить на упреки в том, что, мол, безответственно и недальновидно требовать тщательно спланированного вывода войск из Ирака. Я коренным образом не согласна с этим. Вернее, было бы сказать, что крайне безответственно продолжать нынешнюю политику, которая не приносит результатов и покоится на все новых и новых обещаниях». Из трех кандидатов в президенты только сенатор-демократ Обама, член Сенатского комитета по иностранным делам, был против войны с самого начала. Вслед за выступлением в Сенатском комитете по делам вооруженных сил генерал и посол дали показания в Комитете Сената по иностранным делам. Впереди слушания в комитетах Палаты представителей.
Соединенным Штатам может угрожать глубокий экономический кризис. Такая перспектива, казавшаяся невероятной всего несколько месяцев назад, теперь кажется вполне реальной людям, которые знают об экономике гораздо больше других, управляющим Федеральной резервной системой. Обнародованные во вторник стенограммы последнего заседания руководства Федеральной резервной системой, на котором было решено в очередной раз снизить кредитную ставку, явно удивили инвесторов, не ожидавших такого пессимизма в рядах главных банкиров страны. Что нового узнали для себя из этих стенограмм рыночные игроки? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Очень пессимистический взгляд на будущее. В очень резких выражениях появляются слова, такие как «глубокий спад», «повышенная инфляция».
И это, естественно, сильно контрастирует с настроениями, по крайней мере, последнего десятилетия?
Это контрастирует довольно сильно с настроениями последних 25 лет. А впервые с начала 70-х годов, как констатирует стенограмма Центрального банка, появился заколдованный круг, когда одновременно есть повышенная инфляция и спад экономической активности. И тогда очень трудно при помощи мер денежной политики это контролировать.
Как вы считаете, есть ли у них ощущение того, что они знают, как нейтрализовать эти опасные тенденции?
Они прямо говорят о том, что они не знают, и что неопределенность резко повысилась, и что, в общем-то, они действуют сейчас почти вслепую.
Что из всего этого следует?
Сами стенограммы заседания Центрального банка говорят о том, что в течение 2008 года будет, по-видимому, экономический спад, и более глубокий, чем предполагалось, и что этот спад, по-видимому, даже перейдет в начало 2009 года, и восстановление начнется только в 2009 году.
Профессор, что стоит ожидать американскому, да и зарубежному потребителю? Придется ли ему поступиться благополучием, достигнутым в последние годы?
Тут очень много сложных факторов, но все работают против потребителя. Такое неудачное сочетание. Раньше инфляция была ниже из-за того, что был дешевый импорт. Половина импорта поступает в Соединенные Штаты из развивающихся стран. А сейчас там поднялась инфляция. Далее. Поднимаются цены на энергию и цены на продукты питания из-за того, что пытаются заместить нефть всевозможными биологическими видами топлива. Это все действует на повышение вот этих бытовых цен для домохозяйств и подняло уровень инфляции в начале 2008 года до 4% в годовом исчислении в Соединенных Штатах. Замедление экономического роста или спад в Соединенных Штатах, замедление экономического роста в Западной Европе, снижение темпов экономического роста в Китае, естественно, ударят по всем остальным странам в той или иной степени. Но замедление роста благосостояния или даже снижение благосостояния на 2008 год следует ожидать в большинстве стран мира, кроме Японии и Канады.
Профессор Михаил Бернштам комментировал очередные тревожные прогнозы американского Центрального банка. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В следующие полчаса на волнах «Радио Свобода» мы продолжим рубрику «Сегодня в Америке». Поговорим о выходе на экраны драмы «Валькирия», о том, что этот выход откладывается, и расскажем о том, как происходит рассекречивание и публикация архивных документов. Сейчас рядом со мной в студии Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Доброе утро, Евгения.
Доброе утро. И некоторые темы программы «Свобода в 9», которая начнется буквально через полчаса. Назначение нового руководителя на телекомпании «Петербург. Пятый канал» состоялось. И эксперты высказывают противоположные мнения по поводу возможной политической подоплеки этого кадрового решения. В Испании пресечена деятельность группы сутенеров, которые эксплуатировали женщин из России. Ну и, наконец, общественность Московской области готовится митингами отметить десятилетие ратификации Россией Европейской хартии местного самоуправления. Это лишь некоторые темы, будут и другие. Встретимся через полчаса.
Спасибо, Евгения Назарец, ведущая программы «Свободы в 9». Со своей стороны, в этой программе обещаю разговор о футболе, о вчерашних матчах футбольной Лиги чемпионов. А кроме того, напомню, что вопрос, который задаем мы слушателям в программе «Время свободы», звучит так. Знаете ли вы, какие интернет-сайты посещают ваши дети? Мы ждем ваших ответов. Пожалуйста, пишите нам на пейджер и присылайте смс-сообщение. В Москве 8:30. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ереване сегодня состоится инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. Срок полномочий действующего президента страны Роберта Кочаряна истекает сегодня же. В Москву с рабочим визитом прибывает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Это его первый визит в Россию после вступления в должность. В столице Туркмении Ашхабаде сегодня начинаются переговоры по активизации сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Делегацию ЕС возглавляет глава ведомства по внешней политике Бенито Феррера Вальднер. Главнокомандующий американскими войсками в Ираке генерал Дэвид Петриус, выступая в Конгрессе США, отметил существенный прогресс в развитии ситуации в Ираке. Однако этот прогресс, по оценке генерала, не является необратимым. В ходе слушаний в Конгрессе, посвященных положению в Ираке, вопросы Петриусу и послу США в Багдаде Райану Крокеру задавали претенденты на пост президента США. На Гаити власти были вынуждены прибегнуть к помощи миротворцев ООН, чтобы защитить от демонстрантов президентский дворец в Порто-Пренсе. На прошлой неделе в стране вспыхнули массовые народные волнения против резкого роста цен на бензин и основные продовольственные товары. В ходе беспорядков погибли 5 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что на заводе в Натанце начнут размещение новых установок по обогащению урана. Ахмадинеджад выступил по случаю Национального дня ядерной технологии. В Сан-Франциско усилены меры безопасности в связи с намеченным на сегодня очередным этапом эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008. Сотни людей вышли во вторник на улицы Сан-Франциско, протестуя против политики китайских властей в Тибете. Мировые финансовые потери, вызванные кризисом кредитования в США, возможно, будут измеряться суммой в 945 миллиардов долларов. Такое предупреждение содержится в докладе Международного валютного фонда.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России пасмурная, влажная и прохладная погода с низким атмосферным давлением не лучшим образом может повлиять на здоровье большинства людей, особенно на тех, у кого неустойчивое артериальное давление, а также у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. В средней полосе России сохраняется очень теплая погода, атмосферное давление здесь в пределах нормы, но днем при высокой температуре загрязнение воздуха увеличится, снизится содержание кислорода. Чаще всего это происходит в больших городах, что особенно неблагоприятно для их жителей, страдающих бронхолегочными заболеваниями. Пожалуйста, будьте осторожны и особенно внимательны по отношению к своему здоровью. Мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Как сообщили в Департаменте образования Москвы, в столичные школы разосланы интернет-программы, которые обеспечивают доступ школьников к некоторым сайтам, доступ к некоторым сайтам. Среди них сайты, так называемые, для взрослых и развлекательные страницы. Как оценивают эксперты, это начинание по ограничению, так сказать. С подробностями моя коллега Вероника Баде.
Доктор медицинских наук, психиатр Михаил Виноградов уверен, что программы, ограничивающие доступ школьников к определенным сайтам, просто необходимы.
Фильтры для интернета, безусловно, нужны, потому что школьники бесконтрольно могут смотреть все, что угодно, и, к сожалению, смотреть программы и порно, и агрессивные, которые детям просто не стоит смотреть или рано смотреть. Вопрос технический. Как организовать так, чтобы перекрытие тех или иных программ этими фильтрами не исключило и каких-то интересных программ, и обмена школьниками информацией между собой?
А как вы полагаете, вот реально ли защитить школьников от такой информации? Потому что, скажем, в школе эти сайты могут быть отсечены, но ведь ребята могут и из дома, там, и из интернет-кафе выйти на них.
В интернет-кафе уже устанавливается такой же контроль для несовершеннолетних. А дома я просто знаю, что некоторые родители сами обращаются с просьбой установить такие фильтры.
А чем, на ваш взгляд, опасны такие сайты?
Ну, порно-сайты тут вне обсуждения, конечно, опасны, равно как и эротические для детей какого-то возраста. Это раннее возбуждение сексуальной агрессивности ни к чему. А сайты с играми, где все стреляют, убивают, мочат друг друга, они развивают агрессию, причем опасность этой агрессии состоит в том, что она опосредованная. Человек учится убивать опосредованно и постепенно формирует взгляд на убийство как на нечто отвлеченное.
Интернет-эксперт компании СУП Антон Носик полагает, что, возможно, школьные интернет-фильтры работать начнут еще не скоро.
В реальности Министерство, насколько я понимаю, заказало какой-то программистской фирме некий продукт. Значит, продукт был разработан, был закуплен и разложен по отделениям связи по Почте России для отсылки в школы. Дальше что случится с этим продуктом, когда он до школ дойдет? Найдет ли кто-то из адресатов соответствующий дисковод, чтобы это вставить? Запустит ли эту программу? Это все вопросы совершенно открытые. И, в общем, я думаю, мало кого интересующие, потому что самое главное, ради чего такие предпринимаются действия, это освоение бюджета на оригинальные разработки. Я думаю, что эта инициатива была по освоению бюджета. Я думаю, что это не была инициатива, направленная на что-то конкретное в смысле результатов.
Говорил Антон Носик, интернет-эксперт компании СУП. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
С темой этого репортажа моей коллеги Вероники Баде связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям. Знаете ли вы, какие интернет-сайты посещают ваши дети? Этот вопрос наш корреспондент Алексей Собачкин адресовал жителям Обнинска.
Ну, это, конечно, социальные сети, такие как «Одноклассники.ру». Там все торчат сейчас, начиная с 12-летнего возраста. Затем музыкальные сайты, откуда они скачивают MP3-шки. Очень дорогое удовольствие. Информационные сайты, которые моей дочери, например, нужны по роду деятельности. Удав.ком и все, я так в кавычках назову, албанские сайты с удовольствием посещаются.
В основном «Одноклассники». Это «Мой мир», это на Mail.ru. И, соответственно, на Яндексе это в основном развлечения, наподобие сайта знакомств. Можно так сказать, какие-то шпаргалки, которые используют для учебы. 5баллов.ру, там монах.ру.
Совершенно различные могут быть сайты, связанные там с рефератами, со всем прочим. Я так думаю, музыкальные постоянно музыку скачивают, компьютерные, какие-то там новинки.
В основном сидит на башорге, смеется, хотя шуток совершенно не понимает, но смеется. На Яндексе в игрушке сидит, играет крестики-нолики. В основном на компьютере так, мультики смотрит.
У меня есть сын, он сейчас учится в 10 классе. Сейчас пошли все сайты знакомств, всякие сайты общения, вот начиная с «Одноклассников», вот «Контакт» и так далее. Но именно подавляющее большинство – это сайты знакомств. И самое что удивительное, вроде он общительный, друзей много, но пропадает на этих сайтах знакомств, с кем-то знакомится, постоянно там общается. Все свое свободное время, когда бывает дома, тратит вот на этот интернет.
Мой сын сидит постоянно две тематики. Первый – это модный сайт «Одноклассники», хотя он еще не закончил школу, но, тем не менее, уже его друзья уже создали там свои странички и проводят там достаточно большое количество времени. А второй сайт – это обзоры игр, всякие коды для более успешного прохождения их.
Я могу сказать, что это спорт, но у сына это скалолазание, армспорт. Это фильмы, это что-то связанное с учебой, с путешествиями. Дочь тоже и по сайтам, которые описывают туристические услуги, разумеется, периодически постоянно смотрит, потому что часто отдыхают. И по учебе, и по работе она юрист. Законодательные базы.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, знаете ли вы, какие интернет-сайты посещают ваши дети. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Выход на экраны драмы «Валькирия» снова задерживается. Дэвид Хокин подарил свою картину музею Тейт. Даниэль Бирнбаум станет куратором Венецианской биеннале. Рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
Совет директоров Венецианской биеннале объявил имя куратора 53-й биеннале, которая пройдет в 2009 году. Им станет Даниэль Бирнбаум, шведский искусствовед, ректор высшей художественной школы «Штедель» во Франкфурте на Майне. После объявления номинации Бирнбаум заявил, что видит своей задачей создание экспозиции, которая продемонстрирует преемственность различных поколений художников и появление новых центров художественного мира. Знаменитый британский художник Дэвид Хокни подарил свою картину «Высокие деревья близ Уортера» Лондонскому музею современного искусства Тейт. Это самая большая картина Хокни. Размер полотна, на котором изображен пейзаж в графстве Йоркшир, составляет 4,6 на 12 метров. Летом 2007 года картина выставлялась в Королевской академии искусств. Хокни пояснил, что этим подарком ему хотелось выразить благодарность музею Тейт, который начал приобретать его работы еще в 60-х годах. В коллекции музея есть уже 7 картин Хокни.
Компании MGM и United Artists вновь объявили о задержке выхода на экраны драмы «Валькирия». Премьера картины Брайана Сингера о покушении на Гитлера планировалась сначала на июль, а потом на октябрь. Теперь она перенесена на февраль 2009 года. Причина переноса официально не сообщается. Главную роль полковника Клауса Шенка фон Штауфенберга, спланировавшего заговор против Гитлера, играет Том Круз. Рок-группа Stone Temple Pilots объявила о своем воссоединении для североамериканского турне. Музыканты не выступали вместе почти 8 лет, а 5 лет назад группа распалась. В понедельник четверо участников Stone Temple Pilots объявили программу своего нового турне по 65 городам. Оно начнется 17 мая концертом в Колумбусе, столице штата Огайо. Группа была основана в 1992 году. Более 35 миллионов экземпляров ее альбомов разошлось по всему миру. Британская супермодель Кейт Мосс вновь возглавила список самых стильно одетых женщин журнала «Глэма». Мосс возглавляла список 3 года, однако в 2007 году на первом месте оказалась Кайли Миноук. В этом году имя австралийской поп-звезды перешло на 19-е место списка. В первую пятерку рейтинга, который составили читательницы журнала, вошли также актрисы Сиена Миллер, Скарлетт Йоханссон, Рэйчел Билсон и Дженнифер Анистон. Владельцы легендарного ресторана «Бар Гарри» в Венеции объявили о том, что они будут предоставлять скидки американским туристам, страдающим от падения курса доллара. «Бар Гарри» был излюбленным местом отдыха Эрнеста Хемингуэя. Он описан в книге «За рекой в тени деревьев». Первый владелец бара Джузеппе Чиприани смог открыть его в 1931 году на деньги, полученные от американца Гарри Пикеринга, в честь которого и назвал свое заведение.
Дмитрий Волчек представил панораму новостей культуры, а Лилия Пальвева расскажет об еще одном событии, явно связанном с культурой – рассекречивание архивных документов и их публикации. Так называется новая экспозиция в выставочном зале федеральных архивов. За последние 15 лет в России издано более 1000 сборников, в которые вошли материалы, ранее составлявшие государственную тайну.
Подлинные и порой редчайшие документы делают проекты выставочного зала федеральных архивов притягательными для посетителей. Разбирая старинный почерк или вглядываясь в пожелтевшие листы, на которых слегка выцвели чернильные штампы с пометой «Строго секретно», всякий почувствует себя исследователем. У подлинника особое обаяние. Однако нынешняя экспозиция больше похожа на холл библиотеки. Тоненькими книжечками и толстыми томами представлена публикаторская деятельность государственных архивов с 1992 по 2007 год. Руководитель Федеральной архивной службы России Владимир Козлов рассказывает о принципах построения выставки.
Мы как бы иллюстрируем, вот документ опубликованный, и вот оригинал этого документа, содержащий все грифы секретности, пометы дела производственные и так далее. То есть какой-то мостик между документом, как первоисточником, между его переработкой. И уже следующая стадия – это историк, садись, бери полностью обработанный с точки зрения общепризнанных научных норм документальную публикацию, изучай, делай вывод.
Какие архивы в ближайшие годы ждут своего рассекречивания?
Традиционный, конечно, комплекс Коминтерна, традиционные комплексы документов ЦК КПСС.
Погодите, а что, Коминтерна еще не весь рассекречен?
Нет, он еще не весь рассекречен.
Да.
Конечно. Конечно.
А почему? Ведь столько
там
лет
есть,
прошло.
Там есть вещи, которые по различным соображениям о безопасности не только России, но и других стран пока находятся на секретном хранении. Да ладно, ну что ж тут удивительного? Что же здесь удивительного? Государство Виши, почему фонды не рассекречены? А почему фонды испанской войны до сих пор находятся в Саламанке и доступ к ним недоступен? Разные есть ситуации, но мы за то, чтобы рассекречивать как можно больше.
Между тем, говорит академик Российской академии наук, историк Александр Фурсенко, сейчас возникла тревожная тенденция.
Когда публикуются документы, которые раньше были недоступны, это вызывает очень позитивное чувство. Но надо работать и дальше. И хотелось бы пожелать, чтобы работа по раскрытию наших архивов, а это сокровищницы национальные, чтобы она продолжалась, чтобы не было откатов, не было отхода назад. Мог бы назвать фонды, которые были открытыми, а сегодня стали закрытыми. Вот я в свое время читал карточку о встрече Хрущева с Драйбергом, с лидером лейбористской партии. Его беседы здесь опубликованы из архива Хрущева. Но карточку эту получить невозможно, потому что она находится на закрытом хранении сейчас. Поэтому даты одной из его встреч невозможно определить сейчас. Хотелось бы, чтобы таких вещей не было.
Историкам еще предстоит осмыслить, почему в наши дни вновь понадобилось засекречивать документы эпохи хрущевской оттепели, да и не только их. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровском крае в селе Могилевка произошел пожар в детском саду. Воспитатели еще до прибытия пожарных эвакуировали из здания более 30 детей. Пострадавших нет. Мировые финансовые потери, вызванные кризисом кредитования в США, возможно, будут измеряться суммой в 945 миллиардов долларов. В Сан-Франциско усилены меры безопасности в связи с намеченным на сегодня очередным этапом эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008 года. В Москву с рабочим визитом прибывает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Это его первый визит в Россию после вступления в должность. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Восемь часов 47 в Москве. Обычно в то время мы представляем вам обзор региональной российской прессы. Наш корреспондент Александр Валиев расскажет о том, что пишут газеты Челябинска.
Челябинские средства массовой информации продолжают обсуждать громкое преступление в Златоусте – убийство двух семиклассниц. Девочки пропали 1 апреля, их тела нашли на следующий день. Третья жертва маньяка, 7-летняя сестра одной из убитых, выжила, и сейчас ее выхаживают врачи. Челябинская комсомолка пишет о том, что во время похорон семиклассниц милиция задержала человека, очень похожего на убийцу. Его заметила женщина из траурной процессии. Тем не менее, в милиции советуют не торопиться с выводами, ведь по приметам задержаны уже несколько человек. Мужчину допрашивают, все прояснит очная ставка с выжившей девочкой, а также результаты анализа биологических материалов преступника, обнаруженных на теле убитых детей. Об этом сообщает гостелерадиокомпания «Южный Урал». Между тем, милиция по-прежнему работает в усиленном режиме, продолжая поиски. А власти советуют родителям тщательнее следить за детьми, провожать на занятия и встречать их после школы, говорит директор школы 77 Златоуста, где учились убитые девочки.
Тех, кого не могут забрать родители, либо забирают родители других учеников, либо отпровожают классные руководители. И в конце рабочего дня, значит, после того, как дети даются времени, в зависимости от того, кто где живет, ради классные руководители знают, в зависимости от того, кто где живет, в течение часа каждый ребенок или родитель звонит классному руководителю и говорит, что ребенок доставлен.
Не прошла мимо внимания местных и федеральных средств массовой информации и история, произошедшая в Челябинском высшем военном авиационно-командном училище штурманов в Чувакуше. Там солдат-срочник из Новосибирской области получил сотрясение мозга и вывих руки. В частности, вот что об этом пишет челябинский рабочий. 18-летний Александр Архипов был призван на службу 13 ноября 2007 года. Попал в роту обеспечения Челябинского высшего военного авиационно-командного училища штурманов, в последнее время известного доведением до самоубийства курсанта Никиты Самитова. На этот раз происшествие случилось с уроженцем города Бердска Новосибирской области. Как рассказала челябинскому рабочему мать пострадавшего Валентина Александровна, в ночь с 1 на 2 марта в 4 утра парнишку разбудили эфрейторы и приказали бежать в круглосуточный киоск за пивом. Саша, связав из простыней веревку, спустился из окна второго этажа, перелез через забор училища и принес пьяным военным спиртное. В пакете он отправил его наверх. Пытаясь самостоятельно забраться в казарму, солдат сорвался вниз. На несколько минут он потерял сознание. Когда пришел в себя, показалось, что рука лежит отдельно. Позвав дежурного, попал таки в казарму. Пьяные армейцы приказали сказать в госпитале, что упал, собираясь на зарядку. Утром покалеченного парня с сильно распухшей рукой отправили в санчасть, откуда он сразу позвонил матери. Она примчалась в Челябинск. Далее Челябка рассказывает о том, как мать, увидев, что ее здоровью сына толком не лечит и не дает гарантии того, что он не вернется в злополучную часть, просто забрала его домой. Сейчас он лечится в госпитале, уголовное дело пока так и не возбуждено. На прошлой неделе несколько средств массовой информации сообщило о ЧП на производственном объединении «Маяк». Вот что пишет об этом АИФ «Челябинск». Все случилось в цеху завода РТ-1 во время проведения сварочных работ. Тотчас после тревожного сигнала все работы были прекращены, а работников отправили на медицинское обследование. Известно, что при первоначальном обследовании поступление радионуклидов в легкие не выявлено. ЧП произошло еще на прошлой неделе, однако известно о нем стало только теперь. Как и прежде, руководство «Маяка» предпочитает извещать о всех ситуациях на объединении лишь много дней спустя, пишет АИФ «Челябинск», добавив, что не так давно на территории одного из заводов была зафиксирована утечка радиоактивного материала из автоконтейнера, однако и об этом ЧП общественности стало известно спустя не одну неделю. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас предлагаю вашему вниманию вторую часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что происходило в поселке Многоженцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Букмекеры, как выясняется, уже знают, кто добьется номинации в президенты от демократической партии и кто победит на президентских выборах. Если верить тотализатору, Барак Обама. Причем, согласно цифрам, результат сомнению не подлежит. Рынки прогнозов в Дублине и при университете Айовы дают Бараку Обаме от 83 до 86% шансов на победу в первичной конкуренции. Хиллари Клинтон около 13%. Ставки на победителя на президентских выборах указывают на почти 60% вероятность победы Барака Обамы. Шансы на успех Джона Маккейна оцениваются не выше, чем в 40%. Интересно, что более традиционные методы предсказаний, опросы общественного мнения, указывают на минимальный перевес Маккейна над обоими конкурентами на президентских выборах. Уровень поддержки идеи политического бойкота Олимпиады в Пекине среди американцев сравнительно невелик, главным образом потому, что они сомневаются в том, что такие методы дадут результаты. Лишь чуть меньше половины опрошенных считают, что американские официальные лица не должны присутствовать на церемонии открытия игр. И всего 23% говорят, что Соединенные Штаты должны отразить свое негодование подавлением китайскими властями выступлений жителей Тибета и протест по поводу пренебрежения правами человека в Китае полным бойкотом Олимпиады. Вместе с тем, однозначное большинство американцев, 70%, считают, что Олимпийский комитет сделал ошибку, предоставив право проведения Олимпийских игр Пекину. 75 тысяч нью-йоркских миллионеров должны выложить 5 миллиардов долларов на содержание общественного транспорта города. Такова суть идеи, выдвинутой штатной легислатурой, где доминируют демократы, после того, как она отвергла предложение заставить платить автомобилистов за въезд в центр города в рабочие дни и в рабочие часы. Идея может принять форму специального налога на людей, зарабатывающих больше миллиона долларов в год. Разговор идет о 0,75% годовой зарплаты. Обложение самых состоятельных американцев дополнительными налоговыми повинностями, предлагаемые демократами и отвергаемые на федеральном уровне, как несправедливость, может пройти, как надеются авторы идеи, в либеральном Нью-Йорке. Ясно то, что осуществить ее будет гораздо проще, чем план взимания $6 с сотен тысяч автомобилистов. Что происходило за оградой частного поселка секты мормонов-многоженцев? Техасская полиция и прокуратура начинают делиться с прессой результатами крайне необычного рейда, проведенного по таинственному звонку юной жертвы насилия, рассказывает Алан Давыдов.
Со стороны казалось, что обитатели огромного ранчо в 250 километрах от города Сан-Антонио вели классический патриархальный образ жизни, занимаясь исключительно воспитанием своих детей, сбором фруктов, пошивом стеганых одеял и посещением своего храма. Но представители местных властей, предпринявшие рейд на ранчо, почти уверены, что здесь, на участке, принадлежащем религиозной секте, закрытым для глаз посторонних, практикуется не просто многоженство, а противозаконное бракосочетание немолодых мужчин с девочками-подростками, не достигшими брачного возраста. Поводом для рейда на ранчо стал анонимный телефонный звонок от его 16-летней жительницы, которая сообщила, что является жертвой физического и сексуального насилия. Девушка, назвавшаяся женой 50-летнего мужчины, сказала, что в 15 лет родила от него ребенка. Как заявила представитель службы защиты детей Марли Майснер, звонившая жалобщица пока не найдена. Сигнал о насилии над несовершеннолетней стал поводом для крупнейшей в истории штата операции по защите прав детей. Власти принудительно вывезли из поселка секты 416 детей в сопровождении матерей и провели обыски. Я уверена, что эта девушка все же существует и что обвинение, которое она выдвинула, соответствует действительности. Вот почему мы проводим расследование. Ставшие объектом рейда ранчо и мормонский храм на его территории были построены группой Уоррена Джеффса, президента фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых Последнего Дня. Эта церковь, представляющая фундаменталистское крыло мормонской церкви, продолжает упорно отстаивать многоженство. В ноябре прошлого года суд приговорил Джеффса к пожизненному тюремному сроку за изнасилование. Возможно, по меньшей мере несколько десятков из детей полигамистов, в основном девочек-подростков, не вернутся в обитель, где они, как предполагается, подвергались издевательствам, в том числе сексуальным. Они могут быть взяты под государственную опеку. Для их адаптации ко внешнему миру понадобится немалые усилия. Вот что рассказывает активистка местной баптистской церкви Хелен Флагер, принимающая деятельное участие в обихаживании детей. Сначала они нас боялись. Через какое-то время отошли, заулыбались, стали просить содействия в мелких бытовых нуждах и благодарили. Но о своей прежней жизни пока молчат. По моим наблюдениям, они хорошие хозяйки и заботливые матери, но они явно не от мира сего. Просят парное молоко, фрукты и орехи. Технологически обработанные продукты, газировку, кофе и чай не признают. Их дети понятия не имеют, что такое игрушки или цветные карандаши. Они совершенно не вписываются в современный образ жизни. Во вторник представители властей продолжали искать на ранчо свидетельства принуждения несовершеннолетних девушек к браку с многоженцами. Арестованы двое мужчин, пытавшихся воспрепятствовать расследованию.
Следствие по этому делу продолжается. Чем оно может обернуться, непонятно. Адвокаты секты заявляют, что полиция нарушает права их подзащитных, ворвавшись на частную территорию и проводя массовые обыски. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
И в завершение очередного часа на волнах Радио Свобода ответы наших слушателей на вопрос: знаете ли вы, какие интернет-сайты посещают ваши дети? Не без некоторого удовольствия зачитаю ответ Станислава Славовича, очевидно. Детям нельзя запрещать нарушать какие-то сайты, это нарушение свободы человека. Лучше посещать сайт Радио Свобода. Совершенно, Станислав, с вами согласен. Николай Борода пишет: у меня нет возможности установки компьютера, да и содержание его не по карману. Что же касается западного влияния, растлевающего, между прочим, современную молодежь, то было бы очень хорошо, если бы оно шло только через интернет. В этом деле и российские СМИ внесли огромнейший вклад, и вот результат – потерянное поколение. Николай Борода. Уважаемый Николай, лично у меня трое детей, и я совершенно не представляю себе, чтобы их можно было бы назвать потерянным поколением. Думаю, что вы тут несколько перегнули палку, как говорится. Мне 64 года, пишет госпожа Степанова, дочери 42, внуку 24, у каждого свой персональный компьютер. Правнуков не ожидается, поэтому в нашей семье все происходит бесконтрольно. У каждого контролер в своей голове. Совершенно верно. Владимир Михайлович из Ульяновска. Мои дети уже взрослые, а их дети, мои внуки, сами выбирают, что им смотреть в интернете. Какие могут быть сайты, когда многие дети голодные и не хватает денег на учебники и одежду, вопрошает Ваня Жуков. У меня сын ходит в третий класс, пишет Андрей из Одинцова. В школе есть компьютеры, но, честно говоря, я думаю, в школе учителя следят, какими сайтами пользуются дети. Меня тревожит, что мат и плохие примеры он узнает не из интернета, а от своих школьных друзей. У нас огромная библиотека, пишут нам господа майоровы. Три поколения семьи начали читать в 4 года и продолжают. Правда, меньше в силу занятости. Никаких интернетов, никаких Гарри Поттеров. Читаем настоящую литературу. Вот примерно так наши слушатели сегодня отвечали на вопрос: знаете ли вы, какие интернет-сайты посещают ваши дети? Родители троих детей, Алексей Кузнецов, ведущий программы, и Екатерина Высоцкая, ее продюсер, желают вам всего самого доброго. В сумме детей получается 6. Всего доброго, слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520,
9760, 12005 и 17560. Свободный информационный